Доклад у меня называется следующим образом. Зачем востоковеду методология компаративистики? Это немного изменена тема докладов в сравнении с той, что заявлено в тезисах. По сути дела, это, конечно, близко или почти одно и то же, но небольшой, несколько другой разворот. Значит, я хотел бы высказать несколько тезисов и вот с вами их обсудить. Значит, первый тезис. Ну, работа востоковеда – это всегда работа с другой культурой. Этим еще востоковед, собственно, не отличается от тех, кто изучает Англию, Францию, хотя это тоже другая культура. Но востоковед отличается от германистов, славистов и так далее тем, что он изучает культуру, к которой он ни в каком смысле не принадлежит. Мы, конечно, не принадлежим английской культуре, но мы все-таки имеем некий общий корень, представленный, скажем, христианством, христианской культурой и так далее. То есть какие-то общие корни, к которым мы можем возвести себя. Но если мы берем китайскую культуру, мы не найдем никакого общего корня между синологом, который вырос в нашей культуре, и изучаемой культурой. То же самое, по большому счету, касается мусульманской культуры, я думаю, и индийской культуры. Да? То есть востоковед в этом смысле находится в особом положении, потому что он в своем собственном опыте не может найти никакую интуитивную подсказку относительно изучаемой культуры. Никакую. Более того, он должен быть очень внимателен к тому, чтобы не получать такие интуитивные подсказки. То есть те подсказки, которые, как бы сказать, мы не можем не вычитывать из нашего собственного сознания, представления о том, что очевидно, что не очевидно, что может быть, что не может быть. Вот от этих подсказок надо абстрагироваться обязательно. Востоковеду приходится абстрагироваться до тех пор, пока он не убедится в их оправданности, потому что они могут оказаться неправильными. Таким образом, востоковед занимается тем, что он сравнивает. Вот мы говорим о сравнительной философии. Он сравнивает. Но на самом деле любой востоковед сравнивает. И вот я бы, значит, в качестве первого тезиса хотел бы сказать следующее, что мы обречены на сравнение, обреченность на сравнение. Хотим мы или не хотим, если мы востоковеды, если мы занимаемся восточной культурой, то мы обязаны сравнивать, потому что мы не можем не сравнивать. А любое изучение будет обязательно сравнением. Ну, что такое сравнение? Знаете, сравнение можно говорить и в обыденном, в понятийном смысле. Вообще-то сравнение происходит всегда, оно случается постоянно. Мы все время сравниваем. Вот мы слушаем доклады, сравниваем, мы идем по улице, сравниваем разные машины, там, заходим в магазин, сравниваем разные платья, или сыры, или колбасы, и так далее. Мы не можем не знать. Но что это такое сравнение? С точки зрения языка, сравнение – это как бы сравнивание, как бы. Как будто бы приравнивание, то есть когда мы что-то делаем равным. Что такое? Я сравниваю. Я сравниваю, это значит, я равняю, да, как землю равняю. Но я сравниваю, значит, я сравниваю в смысле сравнения. Но вот эта этимологическая подсказка, она, наверное, как раз неправильная в данном случае, потому что сравнение не предполагает сравнивание в смысле уравнивания. Да. Сравнение в понятийном смысле, мне кажется, это другое. Это нахождение основания для развлечения. То есть, когда мы сравниваем, мы на самом деле пытаемся найти то основание, значит, стоя на котором или отталкиваясь от которого, мы можем различать. Мы сможем что-то считать различным. Не просто двумя разными вещами, как метры и килограммы. Их нельзя сравнивать, они разные. Понимаете? Как их сравнивать? И ровно ведь тот же вопрос можно задать относительно, скажем, западной и китайской культуры. Можно их сравнивать? Это метры и килограммы. Или это все-таки что-то, у чего есть общее основание, отталкиваясь от которого их можно различать осмысленно. Или это просто две абсолютно разные вещи. Вот можно сравнивать людей и ангелов. Можно, если мы скажем, что это живые существа, одни смертные, другие бессмертные. Да? То есть найдено общее основание для сравнения, исходя из которого мы можем различать. Так вот, методология компаративистики – это как раз способ найти такое основание. Теперь, каким может быть такое основание? Вот с моей точки зрения, его можно искать двумя разными способами. Его можно искать как данное, то есть как нечто уже имеющееся, или как субстанциальное данное, данное как текст, ну, в общем, что-то фиксированное и представленное нам. А можно его искать как задаваемое и создаваемое, то есть не данное, не то, чем мы можем обладать, взять в руки или посмотреть на это, Но то, что должно создаваться, пересоздаваться. Значит, чуть ниже я, собственно, и буду, я это поясню, и в дальнейшем я буду как раз вот как-то сравнивать эти два способа понимания. Данность и создаваемость. Теперь следующее понятие. Значит, если мы сравниваем себя с, если мы занимаемся там арабской культурой, то мы хотим не хотим, значит, проводим процедуру сравнения, сравнения с другой культурой. Вот понятие инаковости, иной культуры, это следующее очень важное понятие. Что такое иное? То, с чем мы сравниваем. Значит, как мне кажется, инаковость может пониматься двумя, опять же, разными способами. Значит, первый я бы назвал содержательной инаковостью. То есть, когда мы понимаем культуру как содержательно другую, да, в ней есть другое содержание, которое мы видим и вычитываем. Ну, предположим, если католическая церковь устроена иначе, чем православная. Да, вот вам пример содержательной инаковости. Или английская литература, она вот по-другому, она другая, да, содержательная, чем наша. Ну и так далее. В арабской стране я вижу совершенно иное там, значит, содержание, так сказать, мне представлено, чем наше. Вот это содержательная инаковость. И, пожалуй, любые две культуры, как бы мы ни понимали культуру от самого узкого там, смысла до самого глубинного и высокого, они всегда будут содержательно разными. Да? То есть содержательное, вот это содержательное различие, содержательная инаковость, она имеет, имеет место всегда. Но другой тип инаковости я вот называю логико-смысловым, то есть такой тип, когда различие имеет место благодаря другой смысловой логике, благодаря другой логике выстраивания смыслов в этой культуре. Тогда тоже мы можем заметить содержательную инаковость. Безусловно, она тоже имеет место. Но она будет, вот эта содержательная инаковость, она будет объясняться другой смысловой логикой. То есть она будет не просто данной нам. Для того, чтобы ее понять, ее нужно брать не как данность, а как то, что создается. То есть нужно обязательно проникать в ту логику смысловую, которая стоит за этой данностью. Вот это вот, как мне представляется, и делает актуальным для востоковеда вопрос о методологии. Да? То есть без методологии востоковед просто не может обойтись. Он может, конечно, сказать, что да бог с ней, с этой методологией, не будем мы об этом говорить, мы не будем ее рефлексировать, но будем, например, просто, так сказать, просто работать с текстом или просто описывать. Это очень часто, значит, можно услышать вот от совершенно разных людей, востоковедов. Для чего нам все эти рассуждения? Будем просто описывать и все. Самое интересное ведь это материал, в конце концов, а не все эти рассуждения о методологии. Но что происходит в таком случае? В таком случае, если мы описываем, да, если мы занимаемся вроде бы самой простой операцией, операцией дескрипции, но тогда язык описания будет необходимо нашим, а не каким-то другим. И тогда мы совершенно не застрахованы от того, что язык описания будет не совпадать с тем, как устроен материал описываемый. Не с самим материалом, а тем, как он устроен, с его логикой, понимаете? То есть, если это не просто содержательная инаковость, когда у вас просто содержательная инаковость, ну, вам нужно придумать другие термины, которых нет в вашем языке, ввести какие-то слова, которых нет. Ну, предположим, нет у нас, вот у нас в нашем языке есть слово «право», есть слово «юриспруденция». Но то, что называется по-арабски термином фикх, это и не право, и не юриспруденция. Это нечто, в общем, другое. Но мы можем просто ввести это слово в русский язык, как это и сделано, сказать фикх, и все. Да, вот мы ввели новое слово, и вроде бы язык описания стал соответствовать реалиям. С точки зрения содержательной, да, если бы дело шло только о данном содержании, если бы значит, дело ограничивалось только данностью этих предметов, тогда да. Но если речь идет о логике выстраивания этих реалий, тогда нам недостаточно просто придумать слово. Нам нужно понять, что это слово значит. А чтобы понять, что это слово значит, нам и нужно отослать к логике выстраивания этого содержания. Теперь следующий мой тезис значит, звучит таким образом. Сравнение – это всегда открывание другого, вот этого другого с большой буквы, другого как иного себя, то есть я открываю другого, как инобытие самого себя. Почему? Ну, потому что ясное дело, что, собственно, ничем другим, кроме собственного сознания, собственного опыта и так далее, собственного восприятия, мы не владеем, и все, что мы можем называть другим именем, это все равно как бы наше, да, внутреннее. Мы не можем выскочить из своего сознания, своего языка. И очень часто об этом говорят так, значит, вот, когда говорят о методологии востоковедного исследования, как будто это, ну, решение проблемы. Вот мы не можем выйти из своего сознания, своего языка, значит, мы будем описывать другую культуру этим языком, и все. Ну, там, постепенно приближаясь к истине, методом проб и ошибок и так далее. Но, опять-таки, это бы хорошо работало, если бы мы имели дело только с содержательной инаковостью. Но если мы имеем дело с культурой, которая имеет другую внутреннюю логику, то тогда такой метод работы не будет всегда, как бы сказать, успешным и хорошим. И вот в этом сравнении, как нахождение другого, другого как инобытие самого себя, инобытие, так сказать, исследователя, я бы видел тоже два методологически различных пути, которые соответствуют вот этим двум разным, значит, пониманиям инаковости, как содержательной и как смысловой, логика смысловой. Значит, когда мы понимаем другую культуру, ну, в качестве другого здесь выступает другая культура, как содержательно инаковую, как просто содержательно иной, то мы те элементы мозаики, которые составляют нашу собственную культуру, мы их просто как-то перегруппировываем, значит, может быть, какие-то новые элементы добавляем, но так или иначе мы строим картину другой культуры как перегруппировку элементов своей собственной. Эта перегруппировка может быть разной, значит, в самом таком крайнем случае это зеркальное отражение собственной культуры, когда другой понимается как то же самое, что я, но со знаком там противоположным. Это не обязательно будет минус, то есть это не обязательно аксиологическая нагруженность, хотя может быть и аксиологический минус, но просто, так сказать, противоположное. Ну вот в арабистике очень известные примеры, свежая книга Игнатенко «Зеркало ислама», где очень интересная книга, толстая, большая, насыщенная, значит, материалом, где, в общем, арабский, образ арабской культуры строится просто как зеркальный фактически образ, значит, европейской культуры. Если европейская культура, она такая проективная, дискурсивная, имагинативная, то исламская культура, наоборот, имагинативно-дискурсивная. Да, вот даже в этих главных его понятиях видно. Или у Массиньона с его великолепный исследователь, который очень интересно пишет, писал об исламской культуре. Но тоже вот в его рассуждении об атомарности, о атомарном стиле мышления исламской культуры, видна ровно та же методология. Это то, что он находит в своей культуре, но со знаком минус. То есть там нет того, что должно быть по опыту своей культуры и так далее. Вот это вот такая зеркальная проекция собственной культуры на, значит, другую культуру. Теперь, если мы понимаем инаковость не как содержательную, тогда мы описываем другую культуру не просто меняя элементы собственной культуры, как, знаете, вот в современных этих головоломках, именуемых пазлами, вот мы их просто перегруппировали и получили образ другой культуры. А если мы понимаем инаковость как смысловую, как логика смысловую, что тогда мы должны делать? А тогда нужна более такая серьезная и сложная операция. Я бы сказал так, то есть мы должны как бы размонтировать или демонтировать собственную культуру вот до ее последних логических оснований, а потом снова воссоздать уже из этих оснований образ чужой культуры. То есть не содержательные элементы перегруппировывать, а как бы редуцировать свою логику, да, и выстроить заново логику чужой культуры. Что это значит? Это значит, что в таком случае вот востоковедное исследование, такое сравнительно философское исследование, это фактически, хотя она имеет дело вроде бы с вещами, ну, очень далекими там, от современной, так сказать, мейнстрима философии, на самом деле оно именно в этот мейнстрим как раз и попадает, поскольку это фактически оказывается исследованием архитектоники сознания. Это оказывается чем-то, что очень близко к философии сознания. Не по содержанию современной философии сознания, а просто по ее предмету. Вот, почему? Да потому что если другой – это иной «я», но иной логически, то это означает, что логика другой культуры, логика чужой культуры – это то, что я могу найти в своем собственном сознании, но не как центральное, а как, может быть, маргинальное или вытесненное на периферию моего сознания. Но то, что становится центральным в другой культуре. И в другой культуре, может быть, на периферию, наоборот, вытесняется то, что для моей культуры является центральным. Понимаете, вот что я имею в виду под, так сказать, разбиранием и собиранием, размонтированием и заново монтажом. Так, ну вот, чтобы дать пример, и на этом я закончу. Значит, если взять нашу культуру, ту культуру, которой мы принадлежим, в самом широком смысле западную культуру, то ее, какой, ну, мне кажется, естественной и бесспорной характеристикой является ее субстанциальная ориентированность. То есть это культура, это сознание, которое ориентировано на работу с субстанциями. Даже вот в сегодняшнем первом докладе, значит, естественно, что мы работаем с существительными, которые описывают субстанции. Да? И логика, в общем-то, по большому счету, европейская, начиная от Аристотеля, и даже современная, при всей ее, так сказать, дистанцированности от традиционной логики, она работает с классами вещей, то есть то, что группируется по признакам. А субстанция — это и есть понятие субстанции, что это способ сгруппировать многообразие мира как признаки, да, как предикаты, которые к чему-то лепятся. Вот. И нам кажется совершенно естественным, да, способ работы вот с миром таким образом. Что касается арабской культуры, то, значит, вот, с моей точки зрения, и не только с моей, это, значит, не хочу тут себе это исключительно приписывать, да, вот, готов взять на себя ошибки, но не все заслуги в этом взгляде, значит, для арабской культуры характерен другой взгляд, тот взгляд, который идет от действователя или через действие, это действенный или процессуальный взгляд. Когда многообразие мира упорядочивается по действователю. То есть, когда вещи группируются как результат действия единого действователя. Не по собственным признакам они группируют. Хотя, опять же, араб может группировать так же, как мы группируем. И мы можем группировать так, как это предполагается вот, мышлением этой культуры. Мы тоже можем по действователю группировать. В этом нет ничего закрытого от нашего сознания. Да, но это не центральный для нас способ мышления, упорядочивания многообразия мира. Мы можем это сделать, но это некая специальная аналитическая процедура для нас, а не естественное, не то, что мы делаем интуитивно, понимаете? А вот в случае арабской культуры это будет делаться интуитивно и естественно. А наоборот, другие способы мышления, они будут маргинализированы, они могут проводиться, но как такая вот специальная аналитическая процедура. Значит, когда я хочу понять, как устроена другая культура, я должен абстрагироваться вот от этого своего центрального для моего сознания, для мышления моей культуры, способа работы с миром, упорядочивания мира, приведения вот всего смыслового многообразия к какому-то единству, к корню. Да, я должен от этого абстрагироваться, это редуцировать к какому-то основе, и дальше выстроить другую картину мира, отправляясь от другой логики. И тогда найти другую культуру как вот другого себя. То есть я найду там то, что для меня не является вовсе закрытым, но то, что для меня было бы маргинально. Это другая логика, другой способ работы с понятием и так далее. И вот на этом пути я и должен все время воздерживаться от того, чтобы следовать интуитивным подсказкам собственной культуры, собственного сознания, как очевидным или бесспорным, для того, чтобы выстроить вот эту другую картину. Ну вот, я, по-моему, не перебрал время свое. Так что спасибо за внимание.